Пораженный просьбой Жака Колена, только что им выслушанный, и вспоминая, с какой настойчивостью, ссылаясь на болезненное состояние, он добивался, чтобы его допросили первым, Камюзо вновь почувствовал недоверие к нему. Охваченный смутными подозрениями, он увидел, что мнимый умирающий шагает как Геркулес, бросив все свои так отлично разыгранные приемы, ознаменовавшие его появление. — Сударь! — Жак Колен обернулся. — Вопреки вашему отказу подписать протокол допроса, секретарь все же прочтет вам его. Подследственный удивительно хорошо себя чувствовал. Живость его движений, когда он подошел к столу и сел подле протоколиста, явилась последним лучом света для судебного следователя. — Вы так быстро выздоровели? — сказал Камюзо. — Я попался, — подумал Жак Колен. Потом он сказал вслух. — Радость, сударь, единственное лекарство против всех зол. Это письмо, доказательство невиновности человека, в которой я и не сомневался, вот великое целебное средство. Следователь провожал своего подследственного задумчивым взглядом, пока пристав и жандармы уводили его. Потом он потянулся, как просыпающийся человек, и бросил письмо Эстер на стол протоколиста. — Кокар, снимите копию с этого письма. Если человеку вообще свойственно настораживаться, когда его умоляют сделать что-нибудь противное его интересам или его долгу, а зачастую даже что-либо и вовсе для него безразличное, то у следователя это свойство — закон. Чем настойчивее подследственный, личность которого не была еще установлена, намекал на громы небесные, в случае, если Люсьен будет допрошен, тем более этот допрос казался необходимым Камюзо. Формальность эта, согласно судебному уставу и обычаям, не являлась необходимой, если бы вопрос не шел об опознании аббата Карлоса. На любом поприще существует своя профессиональная совесть. Не будучи подстрекаем любопытством, Камюзо допрашивал бы Люсьена, выполняя свой служебный долг, как он только что допрашивал Жака Колена и прибегая к уловкам, которые дозволяет себе самый честный следователь. Оказать услугу, выдвинуться — все это для Камюзо отступало на второй план перед желанием узнать истину, угадать правду, хотя бы ее и не пришлось оглашать. Он барабанил пальцем по стеклу, отдаваясь потоку нахлынувших догадок, ибо в таких случаях мысль подобна реке, пробегающей по тысяче стран. Любовник истины, судья, подобен ревнивой женщине. Он строит множество предположений и исследует их кинжалом недоверия, как древний жрец вскрывал брюхо жертвы. Потом он останавливается, но еще не на истине, а на вероятности, пока, наконец, не различит истину. Женщина допрашивает возлюбленного как следователь преступника. И тут достаточно малейшего проблеска слова, перемены в голосе, колебания, чтобы угадать скрываемый проступок, предательство, преступление. Потому как он только что описывал свою преданность сыну, если это его сын, мне начинает казаться, что он торчал в доме этой девки, сторожа добычу. И, не зная, что под подушкой умершей спрятано завещание, он взял для своего сына эти 750 тысяч в виде аванса. Вот причина его обещания разыскать эти деньги. Господин де Рюбампре обязан выяснить ради самого себя и правосудия гражданское состояние своего отца. А обещать мне покровительство своего ордена, если я не буду допрашивать Люсьена? И он остановился на этой мысли. Как мы уже видели, судебный следователь направляет допрос по своему усмотрению. Он волен прибегнуть к хитрости, либо обойтись без нее. Допрос — это ничто, и это все. В нем таится возможность благополучного исхода. Камизо позвонил, снова вошел пристав. Следователь велел привести к нему Люсьена де Рюбампре, строго наказав, чтобы тот во время пути ни с кем не общался. Было около 2 часов пополудни. «Тут кроется тайна», — сказал сам себе следователь, — «и тайна, видимо, весьма важная. Разглагольствование этой амфибии, ибо он не священник, не мирянин, не каторжник, не испанец, свидетельствует о том, что он боится, как бы из уст его питомца не вырвалось какое-то страшное признание. Суть его слов такова: поэт слаб, как женщина. Он не то что я, Геркулес дипломатии, и вы легко вырвете у него нашу тайну. Ну что ж, мы узнаем все от невиновного». И он принялся постукивать по столу ножом из слоновой кости, пока протоколист переписывал письмо Эстер. Сколько странностей таят в себе наши дарования! Камизо предполагал все возможные преступления и проходил мимо того единственного, что совершил подследственный, мимо подложного завещания в пользу Люсьена. Пусть тот, кто завидует положению судейских, крепко призадумается над этой жизнью, протекающей в вечных подозрениях, в вечных пытках, которым эти люди подвергают свой мозг, ибо дела гражданские не менее запутаны, чем уголовные, и тогда, как знать, не согласятся ли они, что священник и судейский чиновник несут на себе равно тяжелое ярмо, изнутри усеянное шипами. Впрочем, во всякой профессии есть своя власеница и свои китайские головоломки. Пробило 2 часа, когда Люсьен де Рюбампре вошел к господину Камизо. Он был бледен, расстроен, глаза покраснели и распухли от слез. Словом, он дошел до полного изнеможения, и это позволило следователю сличить природу с искусством, подлинную агонию с игрою актера. Путь, пройденный им от консьержери до кабинета следователя под охраной 2 жандармов с приставом во главе, довел отчаяние Люсьена до предела. Предпочесть пытку допросу в духе поэта. Наблюдая эту натуру, совершенно лишенную нравственного мужества, который лежит в основе характера судьи, и которая только что проявилась во всей своей силе у другого подследственного, господин Камюзо даже пожалел, что так легко достается ему победа, но презрение позволило ему нанести решительные удары, дав ему ту страшную свободу духа, что отличает стрелка, готовящегося сбить гипсовую мишень в тире. «Успокойтесь, господин де Рюбампре. Вы находитесь в присутствии судьи, готового исправить зло, невольно причиняемое правосудием, когда оно налагает предварительный арест без достаточного к тому основания. Я полагаю, что вы невиновны. Вас освободят незамедлительно. Вот письмо, доказательство вашей невиновности. Оно хранилось у вашей привратницы, покамест вы отсутствовали. Она только что его принесла. Встревоженная обыском и известием о вашем аресте в Фонтенбло, женщина эта забыла о письме, написанном мадемуазель Эстер Гобсек. Читайте». Люсьен взял письмо, прочел и залился слезами. Он так рыдал, что не мог произнести ни слова. Четвертью часа позже, когда Люсьен немного пришел в себя, протоколист подал ему копию письма, попросив поставить подпись под словами «С подлинным верно, подлинник представляется по первому требованию в продолжении следствия», и предложил сличить. Но Люсьен, разумеется, положился на заверение Кокара, что копия верна. «Однако ж, сударь, — сказал следователь с самым добродушным видом, — трудно освободить вас, не выполнив наших обычных формальностей и не задав вам некоторых вопросов. Я обращаюсь к вам почти как к свидетелю. Такому человеку, как вы, я не счел бы нужным напоминать, что клятва, обязывающая говорить всю правду, является здесь не только призывом к вашей совести, к ней обязывает и ваше положение, пусть временно, но все еще двусмысленное. Истина, какова бы она ни была, ничуть вам не повредит. Но ложь поставила бы вас перед судом присяжных, а меня вынудила бы отправить вас обратно в консьержери, тогда как, ответив откровенно на мои вопросы, вы нынче же будете ночевать дома, и ваше доброе имя будет восстановлено следующим сообщением, опубликованным в газетах. Господин де Рюбампре, арестованный вчера в Фонтенбло, тотчас же освобожден после краткого допроса. Речи эти произвели сильное впечатление на Люсьена, и следователь, заметив перемену в настроении своего подследственного, прибавил: «Повторяю, вас подозревали как сообщника в убийстве путем отравления девицы Эстер. Но имеется доказательство самоубийства, и этим все сказано. Вместе с тем похищена сумма в 750 тысяч франков, составляющая часть наследства, а вы наследник. И тут, к несчастью, наличие преступления. Это преступление было совершено прежде, чем было обнаружено завещание. Правосудие имеет свои причины полагать, что на это преступление в вашу пользу решилось лицо, любящее вас, как любила вас эта девица Эстер. Не перебивайте меня», — сказал Камюзо, жестом приказывая молчать Люсьену, когда тот хотел что-то возразить. — Я вас еще не допрашиваю. Я хочу, чтобы вы поняли, насколько важно в интересах вашей чести разрешить этот вопрос. Откажитесь от лжи, от этой жалкой круговой поруки, связывающей сообщников, и скажите всю правду. Читатель должен был уже заметить чрезвычайную несоразмерность оружия в этой борьбе между подследственным и следователем. Конечно, запирательство, искусно примененное, находит опору в категоричности формы самого отрицания и как средство самозащиты преступника себя оправдывает. Но эти своего рода доспехи не спасут его, едва лишь стилет вопроса попадает в незащищенное место. Запирательство подследственного бессильно против уличающих фактов, и подследственный всецело оказывается во власти следователя. Вообразите теперь полупреступника вроде Люсьена, который, спасшись при первом крушении своей добродетели, мог бы исправиться и быть полезным своей стране. Он неминуемо запутается в сетях допроса. Следователь составляет весьма сухой протокол, точный перечень вопросов и ответов, в котором от его слащавых отеческих речей, от его коварных увещеваний в духе вышеописанных не остается и следа. Судьи высших судебных инстанций и присяжные получают лишь результаты, не зная, какими средствами они добыты. Потому суд присяжных, по мнению некоторых разумных людей, превосходно годился бы для ведения следствия, как это принято в Англии. Франция некоторое время пользовалась этим правилом судопроизводства. По кодексу Брюмера 4 года это установление именовалось обвинительным судом присяжных, в противоположность суду присяжных, выносящих приговор. Что же касается окончательного решения дела, если бы вернулись к обвинительному суду присяжных, то его надлежало бы передать коронным судам без участия присяжных. «А теперь, — сказал Камюзо, помолчав, — как вас зовут?» «Господин Кокар, внимание! — сказал он протоколисту. Люсьен Шардон де Рюбампре. Родились в Ангулеме. И Люсьен указал день, месяц, год. У вас не было родового поместья?» «Никакого». «Вы, однако ж, позволяли себе, когда приехали в Париж, впервые. Значительные траты при вашем скромном состоянии. Да, сударь, но в ту пору у меня был глубоко преданный мне друг, мадемуазель Короли. К несчастью, я ее потерял. Горе, причиненное мне этой утратой, привело меня тогда обратно на родину. — Хорошо, сударь, — сказал Камизо. — Хвалю за прямоту. Она будет оценена по достоинству. Люсьен явно вступал на путь полного признания. — Вы позволяли себе траты еще более значительные по возвращении из Ангулема в Париж, — продолжал Камизо. — Вы жили как человек, располагающий годовой рентой примерно 1060 франков. — Да, сударь. — Кто снабжал вас такими деньгами? — Мой покровитель, аббат Карлос Эррера. — Как вы с ним познакомились? — Я встретил его на проезжей дороге в минуту, когда я хотел покончить жизнь самоубийством. — Вам не доводилось слышать о нем в вашей семье, от вашей матери? — Никогда. Ваша мать никогда не говорила вам, что встречалась с каким-либо испанцем? Никогда. Не припомните ли вы месяц и год, когда вы познакомились с девицей Эстер? В исходе 1823 года, в маленьком театре на бульварах. Вы сперва оплатили ей? Да, сударь. Недавно, желая жениться на мадемуазель де Гранлье, вы купили развалины замка де Рюбампре, присоединили к нему на 1 000 000 земельных угодий, затем сказали семье де Гранлье, что ваша сестра и ваш зять только что получили крупное наследство и что вы обязаны этими суммами их щедрости. Говорили вы это семье де Гранлье? Да, сударь. Известна ли вам причина расстройства вашей женитьбы? — Совершенно неизвестно, сударь. — Так вот, семейство де Гранлье послало к вашему зятю одного из самых уважаемых парижских адвокатов, чтобы навести справки. В Ангулеме этот адвокат из собственных признаний вашей сестры и вашего зятя выяснил, что они одолжили вам сущие пустяки и что наследство их заключалось в недвижимости. Правда, достаточно крупный, но денежный их капитал едва достигает 200 000 франков. Нет ничего удивительного, что такая семья, как де Гранлье, отступает перед состоянием, законное происхождение которого не доказано. Вот, сударь, куда завела вас ваша ложь. Люсьен похолодел при этом разоблачении и окончательно потерял присутствие духа. «Полиция и судебные власти знают все, что они хотят знать», — сказал Камизо. «Призадумайтесь над этим». «А теперь скажите», — продолжал он, имея в виду самозванное отцовство Жака Колена, «знаете ли вы, кто он, так называемый Карлос Эррера?» «Да, сударь. Но я узнал об этом чересчур поздно». — Как чересчур поздно? — Объяснитесь. — Он не священник, он не испанец, он беглый каторжник, — с живостью сказал следователь. — Да, — отвечал Люсьен. Когда роковая тайна была мне открыта, я уж и был его должником. Я думал, что связал себя с уважаемым служителем церкви. — Жак Колен? — начал было следователь. — Да, Жак Колен, — повторил Люсьен. — Таково его имя. — Отлично. — Жак Колен, — продолжал господин Камизо, — только что был опознан одной особой, и если он еще упорствует, то, я думаю, лишь оберегая ваши интересы. Но, спросив у вас, знаете ли вы, кто этот человек, я имел в виду разоблачить другой обман Жака Колена. Точно раскаленным железом обожгло Люсьена, когда он услышал это убийственное замечание. «Знаете ли вы, — снова спросил следователь, — что он выдает себя за вашего отца для оправдания своей страстной привязанности к вам? Он мой отец. О, сударь, он сказал это? Догадываетесь ли вы об источнике, откуда он черпает те суммы, которые вручал вам? Ведь если верить письму, которое вы держите в руках, девица Эстер, эта бедная девушка, позже оказывала вам те же услуги, что и девица Короли. Но вы, по вашим словам, жили в продолжении нескольких лет и чрезвычайно роскошно, ничего от нее не получая. «Это я должен у вас спросить, сударь, — вскричал Люсьен, — откуда каторжники берут деньги? Какой-то Жак Колен — мой отец! О, бедная матушка!» И он залился слезами. «Кокар, прочтите подследственному ту часть допроса, так называемого Карлоса Эрреры, где он называет себя отцом Люсьена де Рюбампре». Поэт слушал чтение молча и с таким самообладанием, что на него было больно смотреть. «Я погиб! — воскликнул он. — На пути чести и истины не погибают, — сказал следователь. — Но вы предадите Жака Колена суду присяжных? — спросил Люсьен. — Конечно, — отвечал Камюзо, подстрекая Люсьена на новые признания. — Закончите же вашу мысль. Но, несмотря на все усилия и увещания следователя, Люсьен больше не отвечал на его вопрос. Способность размышлять вернулась к нему чересчур поздно, как свойственно тем людям, которые являются рабами своих чувств. В этом различие между поэтом и человеком действия. Один отдается чувству, чтобы потом воссоздать его в живых образах, и судит о нем лишь позднее, тогда как другой судит и чувствует одновременно. Люсьен помрачнел, побледнел, он чувствовал себя сброшенным в пропасть, куда его столкнул судебный следователь, обманувший поэта своим добродушным видом. Он предал не только своего благодетеля, но и сообщника, защищавшего его интересы с яростью льва, с поразительной ловкостью. Там, где Жак Колен все спас своей отвагой, Люсьен, человек высокого ума, погубил все своей несообразительностью и отсутствием выдержки. Гнусная ложь, возмущавшая его, служила ширмой еще более гнусной правде. Смущенный проницательностью следователя, устрашенный его жестоким мастерством, быстротою ударов, которые он нанес ему, чтобы пробудить в нем совесть, воспользовавшись ошибками его жизни, разоблаченный, как бы вспоротый клыками, Люсьен напоминал животное, избегнувшее руки мясника. Свободный и неповинный, каким он входил в этот кабинет, он мгновенно стал преступником в силу собственных признаний. Наконец, последняя убийственная насмешка судьбы. Следователь спокойно и холодно сказал Люсьену, что его открытия были плодом недоразумения, ибо он, Камюзо, задавая вопрос, думал об отцовстве, которое присвоил себе Жак Колен. А Люсьен, испугавшись, что его связь с каторжником получит огласку, повторил знаменитую оплошность убийц Ивика. Ивик, древнегреческий поэт, VI век до нашей эры, был убит разбойниками. Умирая, он призвал в свидетели своей гибели журавлей. Через некоторое время на празднествах в Коринфе один из его убийц, увидев журавлей, воскликнул: «Вот свидетели Ивика», чем и выдал себя. Одна из заслуг Руайе Коллара в том, что он провозгласил превосходство естественных чувств над чувствами навязанными, отстаивал первенство старых обычаев, утверждая, например, что закон гостеприимства обязывает пренебречь даже судебной присягой. Руайе Коллар, публицист и политический деятель эпохи реставрации, возглавлял группу доктринеров. Он исповедовал эту теорию перед лицом всего света с французской трибуны. Он мужественно восхвалял заговорщиков, он показал, что человечнее повиноваться законам дружбы, чем законам тираническим, извлеченным из общественного арсенала применительно к тем или иным обстоятельствам. Наконец, естественное право имеет свои законы, не опубликованные, но более действенные и более известные, нежели те, что выкованы обществом. Люсьен только что отрекся себе во вред от закона круговой поруки, обязывавшей его молчать, предоставляя Жаку Колену защищаться. Больше того, он его обвинил. А этот человек должен был к его же выгоде навсегда остаться для него Карлосом Эррерой. Господин Камюзо наслаждался победой. Он разоблачил двух преступников. Он сразил рукою правосудия одного из баловней моды и поймал неуловимого Жака Колена. Он воображал, что будет провозглашен одним из искуснейших судебных следователей. Поэтому он не тревожил своего подследственного. Но он изучал этот безмолвный ужас, он видел, как капли пота выступали на этом искаженном лице и струились по нему, смешиваясь со слезами. «Ну, зачем плакать, господин де Рюбампре? Вы, как я вам сказал, наследник мадемуазели Стер, у которой нет других наследников, ни побочных, ни прямых. А ее богатство достигает 8 миллионов, если отыщутся эти 750 тысяч франков». То был последний удар. 10 минут выдержки, как говорил ему Жак Колен в своей записке, и Люсьен достиг бы цели всех своих желаний. Он расквитался бы с Жаком Коленом, расстался бы с ним, стал бы богатым, женился на мадемуазель де Гранлье. Ничто не может красноречивее этой сцены доказать могущество судебных следователей, вооруженных такими средствами, как одиночное заключение или разобщение подследственных, и цену такого сообщения, какое Азия передала Жаку Колену. «Ах, сударь! — отвечал Люсьен с горькой усмешкой человека, который воздвигает себе подмостки из совершившегося несчастья. — Как справедливо говорят на вашем языке подвергаться допросу. Если выбирать между телесной пыткой прошлого и нравственной пыткой наших дней, я, не колеблясь, предпочел бы страдания, на которые некогда обрекал людей палач. «Чего еще вам надобно от меня?» — прибавил он надменно. «Тут, сударь, — сказал судейский чиновник насмешливо и резко в ответ на высокомерие поэта, — я один имею право задавать вопросы». «Я имел право не отвечать», — пробормотал бедный Люсьен, обретая прежнюю ясность мысли. «Кокар, огласите подследственному протокол его допроса». «Я опять подследственный», — сказал себе Люсьен.